для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Кто-нибудь вызвал скорую помощь?» – спросил он. Ему ответили не сразу. «Вызвали, кажется. Полицейский позвонил», – сказал кто-то немного погодя. Равик поднял голову. «Полицейский где он?» «Там, возле убитого». Равик встал. «Ну, тогда все в порядке». Он хотел уйти. В это время сквозь толпу протиснулся полицейский. Молодой человек с блокнотом в руке. Он нервно слюнявил огрызок карандаша. «Минуточку», — проговорил полицейский и стал что-то записывать. «Тут все в порядке», — сказал Равик. «Минуточку, мсье». «Я очень спешу, у меня срочный вызов. Минуточку, мсье, вы врач?» «Я перевязал артерию, вот и все. Остается дожидаться скорой помощи». «Одну секунду, мсье, я должен записать вашу фамилию. Вы ведь свидетель. Я не видел, как случилось несчастье, пришел позднее. Все равно я должен все записать, это очень тяжелый случай, мсье». «Вижу», — сказал Равик. Полицейский пытался выяснить у женщины ее фамилию. Женщина молчала. Ненавидящими глазами она в упор глядела на него. Обуреваемый высокомерным усердием, полицейский нагнулся над ней. Равик огляделся. Толпа окружила его стеной, пробиться было невозможно. «Послушайте», — обратился он к полицейскому, — «я очень спешу». «Прекрасно вас понимаю, мсье, тогда тем более не усложняйте дело. Я должен записать все по порядку. Вы свидетель, а для нас это очень важно. Вдруг женщина умрет?» «Она не умрет. Этого никогда нельзя знать заранее. К тому же, очевидно, придется решать вопрос о пособии за увечья. Вы вызвали скорую помощь?» «Это делает мой коллега. Да не мешайте же мне, иначе мы никогда не закончим с этим». «Здесь женщина умирает, а вы хотите уйти», — укоризненно сказал один из рабочих Равику. «Она и умерла бы, не окажись я здесь». «А я вам что говорю?» — добавил рабочий, вопреки всякой логике. «Вот и выходит, что вы должны остаться». Щелкнул затвор фотоаппарата. Какой-то человек в шляпе, сдвинутый на затылок, улыбнулся. «Не угодно ли вам еще раз нагнуться, будто вы закрепляете повязку?» — обратился он к Равику. «Нет, я из газеты», — сказал фотограф. «Мы поместим снимок с вашим адресом и подписью, сообщим, что вы спасли пострадавшую. Неплохая реклама для врача. Прошу встать сюда, тут побольше света». «Убирайтесь вы к черту», — проговорил Равик. «Женщине срочно нужна скорая помощь. Я наложил временную повязку. Ее нужно очень быстро сменить. Срочно вызывайте скорую помощь». «Всему свой черед, мсье», — заявил полицейский. «Сперва надо составить протокол». «А тот мертвый уже сказал тебе, как его зовут?» — вмешался в разговор какой-то подросток. «Заткнись!» прикрикнул на него полицейский и сплюнул ему под ноги. «Сделайте еще один снимок отсюда», — попросил кто-то фоторепортера. «Зачем? Пусть будет видно, что женщина находилась на огороженной части тротуара. Тут везде огорожено. Вон, посмотрите». Говоривший показал накосо прибитую дощечку с надписью «Внимание! Проход запрещен! Снимите так, чтобы была видна надпись. Нам это необходимо». О пособии за увечья не может и речи быть. «Я фотокорреспондент», — возразил человек в шляпе. «Снимаю только то, что считаю интересным». «А разве это не интересно? Что же тогда интересно? Получится отличный снимок с надписью на заднем плане». «Надписи нас не интересуют. Интересно показать происшествие. Тогда занесите это в протокол». Человек почтительно тронул полицейского за плечо. «Да кто вы такой?» — огрызнулся тот. «Я представитель строительной фирмы». «Прекрасно», — сказал полицейский. «Тогда вы тоже останетесь здесь». «Так как же вас зовут? Должны же вы знать, как вас зовут», — обратился он к женщине. Женщина беззвучно пошевелила губами, ее веки затрепетали, как бабочки, смертельно усталые серые мотыльки, — подумал Равик. И тут же, да чего я все-таки глуп, мне давно пора убираться отсюда. «Черт возьми», — сказал полицейский, — «уж не спятила ли она? Вот тот задаст работы, а у меня в три кончается дежурство». «Марсель», — неожиданно проговорила женщина. «Что вы сказали? Ну, что вы сказали?» Полицейский снова склонился над ней. Женщина молчала. «Что вы сказали?» Полицейский выдержал паузу. «Повторите, повторите еще раз». Женщина молчала. «Ах, пропади вы пропадом со всей вашей проклятой болтовней!» Накинулся он на представителя строительной фирмы. «Ну как тут составишь протокол?» И в этот момент снова щелкнул затвор фотоаппарата. «Благодарю», — сказал репортер. «Получится очень живая сценка». «А наша надпись попала в кадр?» — спросил представитель строительной фирмы, отмахиваясь от полицейского. «Я немедленно заказываю полдюжины снимков». «Не попала», — заявил фоторепортер. «Я социалист». «Лучше бы вы уплатили по страховке, жалкой халуй, цепной пес миллионеров!» Раздался пронзительный вой сирены. «Скорая помощь! Теперь самое время убраться!» — подумал Равик. Он осторожно попятился назад, однако полицейский удержал его. «Вам придется пройти с нами в участок, мсье!» «Очень сожалею, но мне необходимо составить протокол». Рядом с ним появился второй полицейский. Делать было нечего. «Быть может, обойдется», — подумал Равик и пошел за полицейскими. Дежурный чиновник молча слушал доклад полицейского, заново составлявшего протокол. Затем обратился к Равику. «Вы не француз?» Он не спрашивал. Он констатировал. «Совершенно верно», — ответил Равик. «Кто же вы?» «Чех». «Как же так? Вы оказываете врачебную помощь, хотя, будучи иностранцем, не имеете права практиковать, если вы не натурализовались». Равик улыбнулся. «Я не занимаюсь врачебной практикой. Я путешествую, развлекаюсь. Паспорт у вас при себе?» «Будет тебе, Фернан», — сказал другой чиновник. «Мсье помог женщине, у нас имеется его адрес». «Этого вполне достаточно. К тому же есть и другие свидетели. Меня интересует паспорт или удостоверение личности у вас при себе?» «Разумеется, нет», — ответил Равик. «Кто же носит с собой паспорт?» «А где он у вас?» «В консульстве. Сдал неделю назад. Нужно продлить визу». Равик знал, если сказать, что паспорт в отеле... Его отправят туда с полицейским, и обман сразу же раскроется. К тому же, когда его спросили, где он живет, он из предосторожности назвал не свой отель. Вариант с консульством был надежнее. «В каком консульстве?» — спросил Фернан. «В чехословацком, в каком же еще?» «А ведь мы можем позвонить и справиться». Фернан бросил на Равика многозначительный взгляд. «Конечно, можете». Фернан с минуту помолчал. «Хорошо», — сказал он, — «так и сделаем». Он встал и вышел в соседнюю комнату. Второй чиновник был явно смущен. «Извините, пожалуйста, мсье», — обратился он к Равику. «Разумеется, это пустая формальность. Сейчас все выяснится. Мы вам очень признательны за помощь». «Выяснится», — подумал Равик. Он не спеша достал сигарету и осмотрел комнату. У двери стоял полицейский, но это было чистой случайностью, пока никто еще не подозревал его всерьез. Можно бы даже оттолкнуть полицейского, но помимо него в комнате находились двое рабочих и представитель строительной фирмы. Пытаться бежать бессмысленно. Не пробьешься, да и перед участком всегда торчат полицейские. Фернан вернулся. В консульстве паспорта на ваше имя нет.
Возможно, сказал Равик.
То есть как это возможно?
Сотрудник, давший справку, может и не знать всего. Такими делами занимаются, по крайней мере, 5-6 человек.
Но этот оказался в курсе дела. Равик промолчал.
«Вы не чех», — сказал Фернан.
«Послушай, Фернан», — начал было другой чиновник. «Акцент у вас не чешский», — сказал Фернан.
«Ну и что же?»
«Вы немец», — торжествующе объявил Фернан. «И к тому же без паспорта».
«Нет, я не немец», — ответил Равик.
«Я марокканец, и у меня все французские паспорта, какие только есть на свете». «Мсье!» — заорал Фернан. «Как вы смеете? Вы оскорбляете французскую колониальную империю!»
«Дело дрянь», — сказал один из рабочих. Лицо представителя строительной фирмы вытянулось так, словно он хотел отдать честь.
«Будет тебе, Фернан! Вы лжете! Вы не чех! Есть у вас паспорт или нет? Отвечайте!»
«В человеке сидит крыса», — подумал Равик.
«В человеке сидит крыса, которую никогда не утопить. Какое этому идиоту дело, если у меня паспорт?» Но крыса что-то учуяла и выползает из норы. «Отвечайте же!» — рявкнул Фернан. «Клочок бумаги. Все сводится к одному, если у тебя этот клочок бумаги. Покажи его, и эта тварь тут же рассыплется в извинениях и с почетом проводит тебя, будь ты хоть трижды убийцей и бандитом, вырезавшим целую семью и ограбившим банк. В наши дни даже самого Христа, окажись он без паспорта, упрятали бы в тюрьму. Впрочем, он все равно не дожил бы до своих 33 лет. Его убили бы намного раньше. «Вы останетесь здесь, пока мы не установим вашу личность», — сказал Фернан. «Уже я об этом позабочусь».
«Прекрасно», — сказал Равик.
Фернан вышел, громко стуча каблуками. Второй чиновник рылся в бумагах.
«Очень сожалею, мсье», — сказал он, помолчав. «Иной раз он просто как одержимый. Ничего не попишешь».
«Нам можно идти?» — спросил один из рабочих.
«Идите».
«До свидания», — он повернулся к Равику. «После мировой революции вам не понадобятся никакие паспорта».
«Надо вам сказать, месье», — заметил чиновник, — «что отец Фернана был убит в прошлую войну, оттого Фернан и ненавидит немцев». Чиновник растерянно глядел на Равика. Видимо, он уже обо всем догадался. «Крайне сожалею, месье, что так получилось. Если бы я был один...» «Ничего не поделаешь», — Равик осмотрелся. «Разрешите мне позвонить, пока не вернулся этот Фернан».
«Звоните. Телефон вон там, на столе, только поторопитесь». Равик объяснил Морозову по-немецки, что произошло, и попросил известить Вебера.
«А Жоан?» — спросил Морозов.
Равик заколебался. «Не надо. Пока не надо. Скажи, что меня задержали, что через 2-3 дня все будет в порядке. Позаботься о ней».
«Ладно», — ответил Морозов без особого восторга.
«Ладно, Воцик».
Едва Равик положил трубку, вошел Фернан.
«А на каком языке вы говорили сейчас?» — спросил он, ухмыляясь.
«На чешском?»
«На эсперанто», — ответил Равик. Вебер пришел на другой день.
«Какая мерзость!» — сказал он, оглядывая камеру.
«Да, во Франции пока еще сохранились настоящие тюрьмы», — ответил Равик. «Никакой гуманистической гнили, добротный, вонючий 18 век».
«Черт знает, что такое», — сказал Вебер. «Надо же было именно вам угодить сюда.
Не стоит делать людям добро. Это всегда выходит боком. Очевидно, я должен был спокойно смотреть, как женщина истекает кровью. Мы живем в железный век, Вебер. В железобетонный. А эти типы разнюхали, что вы находитесь в Париже нелегально? Разумеется. И адрес узнали? Конечно, нет. Не стану же я выдавать мой старый интернациональ. Хозяйку оштрафуют, ведь ее клиенты не зарегистрированы в полиции, а там облава, сцапают с десяток людей. На сей раз я назвал отель «Ланкастер». Дорогой, роскошный, небольшой отель. Когда-то очень давно я там останавливался. У вас новая фамилия? Воцик? Владимир Воцик, Радик усмехнулся. Четвертое по счету. Да, дело дрянь. Что же можно предпринять, Равик? Многого тут не сделаешь. Главное, чтобы полиция не пронюхала, что я уже не впервой во Франции, иначе 6 месяцев тюрьмы. Черт побери! Да-да, мир с каждым днем становится все более гуманным. Живи в опасности, говорил Ницше. Эмигранты так и делают. По неволе, конечно. А если полиция ничего не узнает, тогда дадут только 2 недели, а затем, конечно, вышлют. Ну а дальше что? Снова вернусь. И снова попадетесь? Совершенно верно. Но на этот раз у меня все-таки была долгая передышка. 2 года, целая жизнь. Надо что-то предпринять. Дальше так продолжаться не может. Очень даже может. А что вы, собственно, могли бы сделать? Вебер задумался. «Дюран!» — внезапно воскликнул он. «Ну, разумеется, Дюран знает кучу людей, у него связи!» Он запнулся на полуслове. «Господи боже, вы же сами оперировали главного Бонзу. Помните того с желчным пузырем?» «Не я оперировал. Дюран!» — Вебер рассмеялся. «Я, конечно, и виду не подам, что знаю об этом, но старик мог бы кое-что сделать». Я из него душу вытрясу. Вы мало чего добьетесь. В последний раз я выжил из него 2000 франков. Этого он мне так легко не забудет. Еще как забудет, — сказал Вебер, совсем развеселившись. Испугается. А вдруг вы расскажете обо всех его подложных операциях? Вы же оперировали за него 10 раз. К тому же вы ему нужны. Он легко найдет мне замену. Вино или какого-нибудь хирурга из беженцев долго искать не придется. Вебер пригладил усы. Такой руки, как у вас, ему не найти. Во всяком случае, попробую поговорить с Дюраном сегодня же. А здесь я могу чем-нибудь помочь? Как кормит? Отвратительно. Но надзиратель кое-что покупает мне. Как сигаретами? Хватает. Правда, в тюрьме нет ванны, но тут вы мне ничем не поможете. Равик провел в тюрьме 2 недели. Вместе с ним в камере сидели еврей-водопроводчик, полуеврей-писатель и поляк. Водопроводчик тосковал по Берлину, писатель ненавидел этот город, поляку все было безразлично. Равик снабжал товарища по камере сигаретами. Писатель рассказывал анекдоты. Водопроводчик был незаменим как специалист по борьбе с вонью, исходившей от унитаза. Через 2 недели за Равиком пришли. Сначала его повели к инспектору. Тот спросил, есть ли у него деньги. «Да». «Отлично, тогда возьмете такси». Он вышел из тюрьмы в сопровождении полицейского. Улица была залита солнцем. Как хорошо снова оказаться на воздухе. У ворот тюрьмы какой-то старик торговал воздушными шарами. И Равик удивился, неужели нельзя было выбрать более подходящее место. Полицейский остановил такси. «Куда мы поедем?» — спросил Равик. «К начальнику». Равик не знал, о каком начальнике идет речь. Впрочем, это его мало беспокоило. Он готов был ехать к кому угодно, лишь бы не к начальнику немецкого концентрационного лагеря. Действительно страшным было только одно — оказаться во власти жесточайшего террора, не имея ни малейшей возможности защищаться. Все остальное Пустяки. В такси был приемник. Равик включил его. Передавалась информация о ценах на овощи, затем последнее известие. Полицейский слушал радио и зевал. Равик повернул ручку настройки. Музыка. Шлягер. Полицейский просиял. «Шарль Трене», — сказал он. «Маниль Монтан. Высокий класс». Такси остановилось. Равик расплатился. Его провели в приемную, где, как во всех приемных на свете, пахло ожиданием, потом и пылью. Он просидел здесь полчаса, листая старый номер «Ля Ви Паризьен», оставленный каким-то посетителем. 2 недели. Он ничего не читал, и газета показалась ему шедевром классической литературы. Затем его ввели к начальнику. Равик не сразу узнал этого маленького толстяка. Оперируя, он вообще не особенно присматривался к лицам. Они были ему безразличны, как числа на календаре. Его интересовала лишь та часть организма, которую предстояло оперировать. Но на это лицо Равик смотрел с любопытством. Перед ним сидел Леваль, но уже без желчного пузыря, здоровый и с вновь округлившимся брюшком. Равик забыл, что Вебер обещал нажать на Дюрана и никак не предполагал попасть к самому Левалю. Леваль критически оглядел его с головы до ног. Как видно, он не спешил. «Вас зовут, конечно, не Воцик», — пробурчал он наконец. «Конечно. Тогда как же? Нойман?» Равик заранее условился об этом с Вебером, а тот предупредил Дюрана. Фамилия Воцик звучала слишком эксцентрично. «Вы немец, не так ли?» «Да». «Беженец?» «Да». «Сомнительно, вы не похожи на беженца». «Не все беженцы евреи», — заметил Равик. «Зачем вы солгали на допросе в участке? Почему назвали вымышленную фамилию?» Равик пожал плечами. «Что поделаешь? Мы стараемся лгать как можно меньше, но иногда приходится, и это отнюдь не доставляет нам удовольствия». Леваль вскипел. «А вы думаете, нам доставляет удовольствие вся эта возня с вами?» «Какой же ты был тогда серый, грязноватый», — подумал Равик. «Грязновато-седая голова, грязновато-синие мешки под глазами, отвислая губа. Тогда ты не разговаривал. Тогда ты был грудой дряблого мяса с гниющим желчным пузырем. Где вы жили? Вы назвали вымышленный адрес». «Жил, где попало, то тут, то там». «Как долго находитесь во Франции?» 3 недели. 3 недели назад я прибыл из Швейцарии, меня заставили перейти границу. Вы же знаете, что без документов мы нигде не имеем права жить, а большинство из нас пока еще не в силах решиться на самоубийство. Отсюда и все хлопоты, которые мы вам доставляем». «Мы оставались бы у себя в Германии», — буркнул Леваль. «Не так уж там страшно. Многое преувеличивают. Сделай я разрез чуть-чуть иначе, и мне не пришлось бы выслушивать твою дурацкую болтовню. Черви и без документов перешли бы твои границы. Или ты стал бы горсткой пепла в оляповатой урне». «Где вы тут жили?» — спросил Леваль. «Ишь, чего захотел», — подумал Равик. «Тебе бы и остальных выловить?» «В дорогих отелях», — ответил он, — «под различными фамилиями, по нескольку дней». «Это неправда». «Зачем же спрашивать, если вы знаете все лучше меня?» — возразил Равик. Разговор начал ему надоедать. Леваль со злостью хлопнул ладонью по столу. «Вы забываете, где находитесь!» И тут же внимательно осмотрел ладонь. «Вы угодили прямо по ножницам», — заметил Равик. Леваль спрятал руку в карман. «Вам не кажется, что вы держите себя довольно нагло?» — вдруг спросил он спокойным тоном, тоном человека, которому совсем нетрудно владеть собой, поскольку его собеседник находится всецело в его власти. «Нагло?» — Равик изумленно взглянул на него. «Вы называете это наглостью? Но мы же с вами не в начальной школе, не в приюте для раскаявшихся преступников. Я вынужден защищаться, а вы хотите, чтобы я чувствовал себя жуликом, вымаливающим приговор помягче? И все только потому, что я не нацист и не имею документов. Но нет, мы не считаем себя преступниками, хотя нас уже сажали в тюрьмы, таскали по полицейским участкам и всячески унижали. Мы хотим выжить. Вот что дает нам силы бороться. Неужели вы этого не понимаете? Бог мой, при чем тут наглость?» Леваль оставил его слова без ответа. «Вы занимались врачебной практикой?» — спросил он. «Нет». «Рубец, наверное, стал теперь почти незаметен», — подумал Равик. «Я хорошо зашил шов. С меня 7 потов сошло, пока я вырезал тебе весь жир. Но после ты так много жрал, что снова отрастил себе брюхо, жрал и пил». «В этом кроется величайшая опасность для Франции», — заявил Леваль. «Без ведома властей, совершенно бесконтрольно вы обделываете свои грязные делишки. И кто знает, с каких уже пор. Не воображайте, будто я поверил вам насчет этих 3 недель. Одному Богу известно, куда только вы не совали свои руки, в каких только махинациях не замешаны. Я совал свои руки в твое брюхо с заплывшей жиром печенью и застоявшейся желчью, — думал Равик. Если бы не я, твой друг Дюран убил бы тебя самым гуманным и идиотским образом, благодаря чему сделался бы еще более знаменитым хирургом и брал бы за операции вдвое дороже. «Да-да, величайшая опасность», — повторил Леваль. «Вам запрещено практиковать, и вы хватаетесь за все, что подвернется под руку. Это совершенно ясно. Я консультировался с одним из ваших крупнейших авторитетов. Он полностью согласен со мной. Если вы имеете хоть малейшее отношение к медицине, его имя должно быть вам известно». «Нет», — подумал Равик, — «это невозможно. Он не назовет имя Дюрана. Жизнь не сыграет со мной такой шутки. Это профессор Дюран», — с достоинством произнес Леваль. «Он открыл мне всю подноготную. Санитары, студенты-недоучки, массажисты, ассистенты выдают себя здесь за крупных немецких врачей. Разве за ними уследишь? Недозволенное хирургическое вмешательство, тайные аборты, темные сделки с акушерками, шарлатанство, на что они только не пускаются. И как бы строги мы ни были, все будет мало». «Дюран, — думал Равик, — мстит за 2000. Кто же теперь оперирует за него? Скорее всего, Бино. Вероятно, помирились. Он поймал себя на том, кто совсем не слушает Леваля, и лишь когда тот назвал Вебера, снова насторожился. «Некий доктор Вебер, вы знакомы с ним?» «Весьма поверхностно. Он заходил ко мне». Неожиданно Леваль замер, бессмысленным взглядом уставившись в пространство, затем громко чихнул, достал платок, обстоятельно высморкался, осмотрел платок и, сложив, снова спрятал в карман. «Ничем не могу вам помочь. Мы вынуждены быть строгими. Вас вышлют». «Догадываюсь. Вы были уже во Франции?» «Нет». «Если вернетесь, получите 6 месяцев тюрьмы. Известно вам это?» «Мне это известно. Я позабочусь о том, чтобы вас выслали, возможно, скорее. Вот все, что я могу для вас сделать. Деньги у вас есть?» «Есть». Ну вот и отлично. Тогда вы сами оплатите свой проезд до границы, а заодно и проезд конвоира. Он кивнул. Можете идти.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.